Радио Прага. Новости.
Экс-министр иностранных дел Шварценберг выбран председателем новой партии. Штефан Фюле назначен еврокомиссаром по расширению Евросоюза. И чешский писатель получил премию, выдавая себя за дочку вьетнамских иммигрантов. В Праге прошел первый учредительный съезд партии ТОП-09. Партия правого толка была основана летом текущего года. Ее рейтинг колеблется, согласно опросам, около 10%. Лидером партии был выбран бывший министр иностранных дел Карл Шварценберг. В своей речи председатель партии отметил, что Чехия должна стать новой Финляндией, Швейцарией или Израилем. Именно эти страны построили свое благополучие на инвестициях в сферу образования и науки. Чехам, по словам Шварценберга, не хватает смирения и честной и откровенной оценки состояния общества. Информагентство ЧТК отметило, что съезд партии прошел в духе культа личности Шварценберга. Многие делегаты используют в обращении к 72-летнему лидеру партии слово «князь». Первый зампредседатель партии Калусек назвал Шварценберга политиком европейского экстракласса. Председатель Европейской комиссии Жозе Барозу обнародовал имена членов Европейской комиссии. Чешскому кандидату Штефану Фюле, как и ожидалось, досталась должность еврокомиссара по вопросам расширения Евросоюза. Этот член коллегии еврокомиссаров ответственен за переговоры с кандидатами на вступление в Евросоюз. Кроме того, Фюле будет отвечать за политику соседства, что раньше входило в круг обязанностей комиссара по внешней политике. Под политику соседства спадает и проект Восточного партнерства, один из приоритетов Чехии в Евросоюзе. День открытых дверей прошел на атомной электростанции Дукованы. В строго охраняемый объект АЭС, однако, попало всего 32 человека, которые записались на необычную экскурсию за несколько недель вперед. При АЭС Дукованы работает также информационный центр, в котором можно получить самую подробную информацию о работе электростанции. Информационный центр посещает около 27 тысяч туристов в год. Таким образом, посещаемость атомной электростанции сравнима со знаменитыми замками региона. Настоящим автором нашумевшего романа «Белая лошадь. Желтый дракон» не является 20-летняя дочка вьетнамских иммигрантов, а писатель Ян Цемпирек. Роман, повествующий о нелегкой жизни вьетнамцев в Чехии, получил в этом году премию книжного клуба. В жюри конкурса сошлось мнение, что литература, написанная детьми иммигрантов, является обогащением чешской культуры. Цемпирек тщательно придумал объяснение того факта, почему молодая вьетнамская писательница Лан Пам Ти не может лично приехать на вручение премии. Она якобы поступила в университет в Малайзии. Во время торжественного вручения премии было в зале показано видеообращение молодой писательницы. Некоторые публицисты уже ранее выразили сомнение в том, что автор романа на самом деле является вьетнамец. Настоящее имя автора первым открыл сайт журнала «Тиден». И в конце выпуска коротко о погоде. В Чехии переменная облачность, солнечная погода, температура воздуха до 10 градусов выше нуля. И это уже все новости на данный момент. Выпуск новостей читал Либор Кукало. В эфире Радио Прага, в студии по-прежнему работает Либор Кукало. Для начала сегодняшней программы я вам предложу рубрику Лариты Вашковой о фестивале аутдуровых фильмов. Каких же фильмов, все расскажет Ларета.
Уже в седьмой раз в Чехии проходит фестиваль экстремальных фильмов. Начался он в середине октября в Остраве, и вот уже почти полтора месяца будоражит воображение зрителей в не менее чем 20 городах республики. Фестиваль передвижной. А Прага с пятницы 27 ноября вплоть до 5 декабря, прихода Святого Микулаша, станет местом завершения этой тематической спирали. Фестиваль является конкурсным смотром спортивных, адреналиновых, экстремальных картин и фильмов путешествий. Рассказывает директор и основатель фестиваля Иры Крачелик.
Честным гостем є пан Іван Галфе з Словенська.
Почетным гостем фестиваля станет заслуженный мастер спорта, легенда чехословацкого альпинизма Иван Галфи. Те, кто постарше, помнят его потрясающие экспедиции в 60-х, 70-х и в начале 80-х годов. Он был их организатором. Экспедиции на Макалу, Эверест, Нанга-Парбат, на санскрите «Голая гора». 77-летний Галфи приедет в Прагу и выступит в Центральной городской библиотеке. А раз уж мы заговорили о библиотеке, именно там состоится уникальная диапроекция-шоу со всех уголков мира замечательного фотографа Ярослава Индре, за которым охотятся престижнейшие агентства, когда им надо запечатлеть гонку серии «Дакар» или события в горячих точках планеты.
Врожденная скромность, видимо, не позволила Иже Крачелику рассказать об успехе его авторской фотовыставки в Силезско-Остравской галерее, которая проходит в рамках фестиваля в Острове. Фотовыставка дополнена поэтическими комментариями Яны Гохмановой. Иржи по профессии график изучал также социологию культуры. Начиная с 1975 года организовал в Чехии и за рубежом 30 самостоятельных авторских выставок художественных фотографий на горную тематику, ряд экспедиций и занимательнейших поездок. Именно его энергией обязан своим успехом фестиваль экстремальных фильмов, самый значительный фестиваль данного типа в Чехии, который, кстати, ныне выбивается также в один из перволиговых фестивалей фильмов об экстриме в Европе. Среди гостей фестиваля обещает быть и Леопольд Суловский, первым из чехов, покоривший Эверест.
В нынешнем году он отправился покорять юго-западную стену, одну из 14 вершин восьмитысячников в Гималаях, Чаою, так что у него свежие материалы о гималайской экспедиции. А что касается программы, то мы в этом году получили 100 фильмов из 13 стран. Выбирать было из чего. Жюри пропустило в конкурсную категорию 70 из них. Однако у нас открыта и отдельная внеконкурсная секция. Мы сотрудничаем со студией короткометражных фильмов.
Поясняет Иже Крачелик. Зачастую режиссерами и операторами документальных фильмов о максимальных границах человеческих возможностей в области спорта, путешествий и познания становятся сами путешественники или спортсмены. Такими примерами являются и чешский путешественник Мирослав Галуза, снявший фильм «Папуя, Новая Гвинея, Кумбаи Трек» и реалистично запечатлевший в нем жизнь племени Кумбаи, до сих пор живущего на деревьях. Или поляк Марек Клановский, автор фильма «Экспедиция «Свободный Тибет», свидетельство о 34 днях пути от залива Якутат через предгорный ледник на южном побережье Аляски Маласпину к северному гребню массива Луган, назад через ледник Хитина и к берущей в ней начало реке Хитина. Отсюда по бурной реке на рафте они возвращались в цивилизацию. Клановский со своим напарником за 34 дня преодолели 400 километров труднейшего пути – одни, без группы поддержки и авиасопровождения. Оператором, режиссером, путешественником, все в одном лице, является и Иже Мара. Фильм «Hola, Ecuador and Galapagi» поражает решимостью родителей 16-летнего Ирки, прикованного к инвалидному креслу, доказать и показать, что даже увечье не является приговором, лишающим человека возможности путешествовать и постигать на личном опыте разнообразие мира, отдаленного от родины на тысячи километров. Они втроем вместе с сыном-инвалидом совершают путешествие на Галапаги и Эквадор. Говорит многолетний член жюри фестиваля и ведущий телепередачи «Ночь с ангелом» Павел Андел.
То, что на том фестивале есть выемочный, а то я все то, что я хотел сказать.
Фестиваль исключителен тем, что вы осознаете, в этих документальных фильмах, за редким исключением, нет ничего сыгранного и наигранного. Все это правда. И можно сказать, своеобразное реалити-шоу. И человек осознает, как не просто придумать такой маршрут или цель, а потом еще суметь это талантливо снять. И для меня это всякий раз доза адреналина и покорение определенных границ, пусть я и остаюсь в кресле в кинотеатре.
Фестиваль будет проходить в залах кинотеатров «Атлас» и «Люцерна», а также в городской библиотеке. «Люцерна» отнеслась к фестивалю экстремальных фильмов прямо по-родственному, включив его фильмы в свою сопроводительную программу, приуроченную к столетнему юбилею кинотеатра. Путешественник и режиссер Петер Горки – один из тех, чьи фильмы ежегодно обогащают программу чешского фестиваля. Он успел снять 30 документальных фильмов в 50 странах мира. Сотрудничал с Райнхальдом Месснером, первым альпинистом, покорившим все 14 восьмитысячников мира, легендарным путешественником-этнографом Туром Гайердалом, писателем и уфологом Эриком фон Даникином, вместе с легендарным чешским путешественником Мирославом Зигмундом и Мирыком Напловой написал книгу о Шри-Ланке «Слоны живут до 100 лет», ставшую бестселлером. Но и у отважного в целом Петра в пору становления фестиваля были опасения.
Когда фестиваль делал первые свои шаги, все мы, снимающие подобные фильмы, думаю, испытывали страх, а будут ли люди на них вообще ходить? Все-таки у них особая специфика, и снимали-то мы их поначалу для узкого круга любителей. Но постепенно, с течением времени, мы узнавали, что многие наши фильмы уже известны, хотя нам и не удавалось продвинуть их на телевидение. И параллельно с этим стремительно возросло количество энтузиастов, которые начали участвовать в фестивале, вовсе не имея зачастую амбиций что-либо выиграть. Их согревал уже только сам факт того, что их фильм попадет в список тех, которые будут показаны. А потом автор фильма может прийти и тихонько понаблюдать, как зрители реагируют на то, что он снял. Они, его зрители, в зале действительно сидят.
Одним из результатов прошлогоднего пути Петра Горкова на Северный полюс стал получасовой фильм по заказу чешского телевидения и 15-минутный фильм, снятый, как он говорит, по зову собственного сердца и названного им «Северный полюс глазами марсианина».
Несмотря на то, что меня распирает гордость за то, что мы с Мириком Якишем все-таки дошли на Северный полюс, меня преследует навязчивая мысль, что если бы марсианин наблюдал за тем, как люди вдруг ни с того ни с сего отправляются куда-то далеко, где условия для их пребывания совершенно неподходящие, причем бредут туда днями, промерзшие до костей и падающие от изнеможения. Доходят до места, которое даже не обозначено, начинают там прыгать от радости, обнимать друг друга, фотографироваться, втыкать в землю флажки, а потом они разворачиваются и идут назад. Для марсианина это было бы просто непостижимо.
В программе фестиваля нынешнего года есть множество фильмов длиной от 8 до 25 минут, тогда как на заре фестиваля зрителям сплошь и рядом предлагали двухчасовые тяжеловесы, эдакие home video, что подтверждает и Петер Горки.
В таких фильмах снималось почти все от начала до конца. Путешественники брели, пока не добрели к цели. Или же ныряльщики многократно погружались в воду, пока не наткнулись там на что-то. Это должно было стать свидетельством экспедиции. А сейчас вы видите, как повысилось мастерство операторов и уровень фильмов. И фильм продолжительностью 8-10 минут способен вас сильно впечатлить. Достаточно вспомнить хотя бы один из лучших фильмов Яна Шпаты, поместившийся в 8 минут. А какая сила! Вот и эти фильмы становятся сильнее, и в этом большая заслуга фестиваля.
В этом году исполнилось 50 лет со смерти самого успешного чехословацкого летчика в рядах британской королевской авиации во время Второй мировой войны. Карл Кутловашер по прозванию Кут сбил 20 немецких самолетов и считался одним из лучших пилотов ночной истребительной авиации на берегах Альбиона. Сегодня мы возвращаемся к сентябрьскому выпуску рубрики «Исторические прогулки» с Асей Чекановой.
Улица, носящая имя прославленного пилота Карла Кутловашера. А в конце августа, в связи с 50-летием со дня смерти пилота, на его родном доме в деревне Святой Крест у Гавличкова Брода была установлена памятная табличка. Подумывает Гавличков Брод и об открытии памятника известному земляку. Это своего рода награда за годы забвения имени генерала Кутловашера в Чехословакии. После того, как он покинул родину в 1946 году, о нем никто не вспоминал, пока в 1993 году в Чехии не вышла книга его зятя под названием «Ночной ястреб». Но обо всем по порядку. Карл Кутловашер заинтересовался самолетами, будучи еще ребенком. Как рассказывает Сденек Садецкий, организатор памятных мероприятий в честь летчика.
Авиация он интересовался с детства, занимался авиамоделизмом и, будучи еще несовершеннолетним, в согласии родителей, пошел учиться в военную академию. Успел он полетать и у нас. В боях за Англию он был немного старше своих британских коллег, пользовался авторитетом, поэтому ему доверили руководить эскадрильей.
И потом тряли некоторые встахи, или то, что он делал летки.
После нацистской оккупации Чехословакии Кутловашер, как и сотни других пилотов-патриотов, перебрался за границу, чтобы там принять участие в борьбе с фашизмом.
Карл
со своим братом на поезде через Польшу пробрались во Францию, где они должны были вступить в иностранный легион, потому что Франция в то время еще не была вовлечена в войну с Германией. Когда же началась война, он сражался во Франции и, как свидетельствуют документы, сбил там два немецких самолета. Но мы полагаем, что самолетов было больше.
В 1940 году чешский пилот попадает в Великобританию, где его ждет головокружительный взлет. Как замечает Сденек Садецкий,
такая его занимавость у него, что он вообще никогда не летал с чешскими перутями.
Интересно, что он никогда не летал в составе чешских эскадрилий, зато попал в славную первую британскую эскадрилью Royal Air Force, чья история началась во время Первой мировой войны. В ней служило множество иностранцев из Новой Зеландии, Чехии и других стран.
Именно в Великобритании летчик-истребитель Кутловашер показал себя во всей красе. К 1942 году на его счету было уже 20 сбитых самолетов противника. Он стал первым пилотом британской королевской авиации, которому во время одной ночной операции удалось уничтожить сразу 3 немецких самолета. Интересна была тактика Кутловашера. Он кружил над аэродромами фашистов, дожидаясь возвращения вражеских пилотов с боевых заданий. И начинал стрелять тогда, когда пилоты начинали снижаться для посадки, усталые и уже расслабившиеся. Летчиков принято считать бесшабашными и компанейскими ребятами, но Кутловашер был совсем не таким. Очень сдержанный, вежливый и дисциплинированный. Он не пил и не курил и держался особняком. Зато в ночном небе ему не было равных. Осторожный, зоркий, с молниеносной реакцией, Кут вскоре стал грозой немецких летчиков. Осенью 1942 года Кутловашера, как воздушного аса, перевели в штаб чехословацкой авиации в Лондоне, где он прослужил до конца войны, обучая премудростям своего ремесла юных летчиков.
Он был достаточно известен и использовал свое громкое имя для помощи чехословацкой авиации. Он помогал Яну Масарику и Эдварду Бенешу с набором новых летчиков, помогал испытывать новые машины и обучал пилотов. В США его тактику изучали в летных школах и потом применяли ее против японцев. Он провел большую работу, но в Чехии, как мне кажется, Кутловашера до сих пор недооценивают.
мне припадало нигде еще недооценено. Зима тогда у нас, но.
Рассказывает Зденек Садецкий, человек, стоявший у основания клуба «Чех Спитфайр Клаб», который собирает свидетельства о роли чехословацких пилотов в борьбе с нацистами. После окончания войны Карл Кутелвашер решил вернуться в Чехословакию и перевезти туда из Великобритании всю семью. Он пробыл на родине около года, но его жена-англичанка практически сразу покинула Чехословакию с детьми, и спустя несколько месяцев за ними последовал и сам летчик.
Он испытал сильное разочарование, как и многие другие возвратившиеся пилоты, потому что ни одно государство не относилось к своим летчикам, воевавшим на Западном фронте, с таким пренебрежением, как Чехословакия. Мы уже начали ориентироваться на восток, и было понятно, чем все закончится. А Кутелвашер был к тому же человеком очень прямым, и очевидно, что у него непременно бы возникли проблемы с властями.
Объясняет причину окончательной эмиграции Кутелвашера Зденек Садецкий. Дочери пилота Вера Дарлингтон и Мария Роуф, посетившие Святой Крест в августе, утверждают, однако, что семья вернулась в Великобританию по настоянию матери.
Наша мать очень хотела вернуться, потому что, когда она приехала в Чехословакию с тремя маленькими детьми, ее очень угнетал языковой барьер. Она скучала по своей семье, и для отца было безопаснее держаться подальше от коммунистов. Поэтому они вместе решили уехать, и он стал в Великобритании гражданским летчиком.
По словам Веры Дарлингтон, отец очень скучал по Чехословакии.
Я думаю, что он на самом деле хотел приехать, навестить своих родных, но это было невозможно, потому что в этом случае его ждала тюрьма, как многих других чешских пилотов и военных, которые вернулись домой.
На вопрос о том, осознавали ли они в детстве, что их отец герой, дочери Кутелвашера отвечают.
We knew he was very good in the war.
Но мы знали, что он был хорошим военным, но мы воспринимали его просто как нашего отца, понимаете? Нас не интересовала его слава, мы просто знали, что он хорошо убивал немцев на войне.
Карл Кутелвашер скончался в Великобритании в 1959 году, и его военные подвиги на долгое время канули в лету, пока любознательный супруг одной из дочерей пилота, Роджер Дарлингтон, не начал разбирать семейный архив.
У нас был такой красный чемодан, в котором хранились все письма и фотографии, бортовой журнал отца и прочие документы. Наш брат отдал чемодан матери на хранение. Когда Роджер был представлен матери, он спросил, не осталось ли каких-нибудь документов об отце. Она достала красный чемодан, и вуаля, документы увидели свет.
Роджер Дарлингтон начал собирать документы для книги о тесте. Книга вышла в 1985 году под названием «Найтхок» – «Ночной ястреб». И выяснил, что у семьи есть родственники в Чехословакии. После падения железного занавеса дочери Кутелвашера отправились знакомиться с ними.
Я увидел их впервые в 1988 году, а потом мы с мужем приехали сюда в 1989. Встреча была очень эмоциональной. Сейчас же мы постоянно поддерживаем контакт с родственниками.
We are in contact forever.
Говорит Вера Дарлингтон. В деревеньке Святой Крест о Карле Кутелвашере теперь напоминает памятная доска на его родном доме. А в Великобритании...
Where I live, we have a museum.
Там, где я живу и где летал мой отец, есть музей, и в нем стоит копия отцовского урагана. Хранятся в музее и исторические документы об отце и других пилотах.
Рассказывает дочь Мария Роуф, а ее сестра Вера добавляет.
In London, on the embankment beside the River Thames.
В Лондоне на набережной Темзы стоит огромный памятник с именами всех пилотов, которые участвовали в битвах за Великобританию. И на этом памятнике есть имя нашего отца.
Our father's name is there on this monument.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Спасибо вам за ваше внимание. Ждем новых встреч в эфире. С вами прощается Либор Кукал. Удачи!
Я тут иных девок пустил с головы. Jen tebe chci mít rád, tak ti to víš. Můj pohled ovšem pramálo je žhavý. Mám dojem, že už o mě nestojíš. Až na severní pol šel bych rád, jen kdybys chtěla být ke mně vlídná. Čas letí a ty ne a ne se pousmát. Tak místo na ten pol půjdu spát. Co když nám s touhle chvilkou něco zmizí? I velká láska může přestat růst. Proč jen se tváříš na mě jako cizí? Proč se mnou mluvíš sotva na půl úst? Až na severní pol šel bych rád, jen kdybys chtěla být ke mně vlídná. Čas letí a ty ne a ne se pousmát. Tak místo na to...
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 7345 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 9805 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus und zwar jeden Freitag und Samstag um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz.